говорит Радио Свобода. Казанова. Европейская судьба. Передача пятая. Казанова и Дон Жуан. Продолжение. Предыдущие передачи мы говорили о том, чем отличаются характеры Дон Жуана и Казановы. О встрече Казановы с Моцартом накануне премьеры Дон Жуана в Праге. Эпизод, возможно, легендарный. Сам Казанова об этом ничего не говорит. В его бумагах об этом нет ничего и нет вообще, что странно и загадочно, ни одного упоминания о Моцарте. Мы говорили о связях Казановы с автором либретто Лоренцо да Понте. Тут свидетельств множество, как в бумагах Казановы, так и в мемуарах да Понте. Казанова и Дон Жуан. Продолжим через 2 минуты. Говорит Радио Свобода. Казанова. Европейская судьба. Передача пятая. Казанова и Дон Жуан. Премьера «Дон Джованни» состоялась в Праге 29 ноября 1787 года. Автор либретто Лоренцо да Понте присутствовать не смог. Его срочно вызвали в Вену сочинить новую оперу для Сальери. Говорят, он оставил работу над «Дон Джованни» недоделанной и обратился к своему другу Казанове с просьбой доводить ее до конца. Или Моцарт к нему обратился. Да Понте в своих мемуарах об этом ничего не пишет, и мы не знаем, какие именно фрагменты из пражской версии Дон Жуана написаны Казановой. Мы располагаем только 2 рукописными листами Казанова с текстом, явно предназначенным для Дона Джованни. Однако именно этот текст в оперу не вошел. Теорию о том, что в опере Моцарта есть фрагменты, написанные Казановой, выдвигают такие авторитеты, как Эдвард Дент, Марша Давенпорт и Паул Нетл. Текст к Дону Джованни, найденный в бумагах Казановой, показывает, что Казанова был хорошо знаком с содержанием оперы Моцарта. Лепорелло, переодетый в Дона Джованни, беседует с Доной Эльвирой. Прибегают Дон Оттавио, Дона Анна, Дзерлина и Мазетто. Все они разыскивают Дона Джованни, чтобы призвать его к ответу за злодеяние. И, конечно же, Лепорелло за Дон Джованни. Текст Казановы относится именно к той части эпизода, когда Лепорелло уверяет, что он не Дон Джованни, умоляет пощадить его и убегает, что было мочь. Но, повторяю, в оперу фрагмент не вошел. Есть в ней другой, по содержанию весьма схожий.
Signore, non dico niente, se posso dire, se posso dire, gelato da far si sa, oh si sa.
Говорит радио «Свобода». Казанова «Европейская судьба». Передача пятая. Казанова и Дон Жуан.
Маданина, il casano che questo delle belle che vuoi favor mio, un casano quei atti a fatio, osservate, leggete con me, osservate, leggete con me.
Внутри Дон Джованни есть ария, которую все знают, ария каталога. Лепорелло показывает Донне Эльвире записную книжку своего хозяина, каталог, и по нему перечисляет, сколько в какой стране у Дон Джованни было женщин. В Турции 91, 100 во Франции, в Испании 1003 и так далее. Причем они и маленькие, и толстые, и высокие, и худые, и старые, и страшные, лишь бы в юбке.
Mille tre, mille tre, ma tra queste contadine, a me che le cittadine, ma con queste parole se, marchese e principesse, e madone, ogni capo, ogni porto, ogni fa, ogni vita, ogni età. In Italia, 640, in Alemania 200 persone, 100 in Francia, in Turchia 90 in Spagna, ma in Spagna non so mille tre, mille tre. Sopra questi contadini, cavalieri e cittadini, per tutti questi baroni, questi marchesani, questi fetti, state donne, ogni caro, ogni caro, ogni caro, ogni caro.
Итак, с каталогом Дон Джованни мы ознакомились. А сколько было авантюр у Казановы? Александр Строев, Париж.
Забавно, что донжуанский список Казановы ведут в основном женщины, специалистки по Казанове, а не мужчины. Известная следовательница авантюристов Сюзанна Рот старательно подсчитала все любовные победы Казановы и выяснила, что в мемуарах упоминается совсем немного женщин. 144, после того, как она поделила 144 женщины на время активной любовной деятельности Казановой, то есть на 40 лет, у нее получилось 3,5 женщины в год, и, что, разумеется, цифра, которая может поразить воображение только, ну, у очень заядлого монаха. В общем, для любого холостяка 3,5 женщины в год не покажется большой цифрой. Но, конечно же, Казанова упоминает в мемуарах только женщин, вот, которые оставили какое-то неизгладимое впечатление. Женщин, про которых интересно рассказать. В одном из мест, в мемуарах, он говорит о том, что у него было несколько сот женщин. То есть, видимо, так, по грубым прикидкам, получается 600. То есть, скажем так, для 20 века тоже, наверное, не рекордный показатель. И до 1003 милле тре Дон Жуана он тоже не дотягивает.
Каталога у Казановой не было, но он оставил нам историю моей жизни. Об этом говорила в предыдущей передаче Лидия Флем. Еще раз слово брюссельскому психоаналитику.
Я нахожу, что тот факт, что он написал эти мемуары, что он помнит этих женщин, даже если он скрывает личности некоторых, чтобы защитить их репутацию, потому что это известные женщины, и он их оберегает. Но ведь в этом есть и красота. Вообразите себе человека, который в конце жизни вспоминает женщин, которых любил.
И это не каталог.
И это не каталог, он не как Дон Джованни, которому все равно какие, маленькие, толстые, высокие, худые. Каждый раз он пытается найти воспоминания об индивидуальности женщины. Они не все одинаковы, каждая из них уникальна.
Elles sont chacune uniques.
Каталога у Моцарта основана на арии более ранней оперы «Дон Джованни» венецианского композитора Джованни Кадзанига. Она была поставлена в Венеции за несколько месяцев до премьеры моцартовской версии. Автор либретто – венецианец Джованни Бертати. Так вот, из этого либретто да Понте черпал обеими руками, жадно и беззастенчиво. Вот как ария каталога звучит у Кадзаниги Бертати.
Thank you.
Боняско среди казановистов отличается приземленностью, здравым смыслом и некой долей скептицизма. Вот как он объясняет успех Казановы с женщинами.
Я всегда так говорю моим друзьям, которые задают вопросы. Если бы мы посвящали столько времени и денег женщинам, как это делал Казанова, то и у нас был бы такой же успех. Потому что он всегда платил за женщину. Всегда. В Швейцарии, например, он едет на своей карете. Увидев красивую девушку, останавливается, сходит с кареты, снимает апартаменты, и пока ему не удается покорить эту девушку, с места он не тронется. Вы когда-нибудь сделали бы такое? Я думаю, никто из нас не сделал ничего подобного. В Риме, на площади Испании, встречает девушку, опять-таки красивую, и делает ей предложение. Она отказывается, у нее жених, но замуж выйти пока не может, потому что у отца нет денег на приданое. Казанова говорит: «Не беспокойся, я устрою тебе приданое», и вместе с ней отправляются к ней домой. Казанова заказывает роскошный обед для всей семьи с французскими винами. За столом обращается к главе семьи. «Чем вы занимаетесь?» «Я тайный папский уборщик». «И чего вам не хватает?» «Я всегда мечтал о винограднике за пределами города». И Казанова покупает отцу девушки виноградник. «Боже мой, помилуйте меня. Если бы мы так поступали, то мы все бы стали Казановыми, не так ли?»
Лидия Флем считает, что деньги не единственный и не самый важный фактор успеха Казанова.
C'est une partie de ses relations. C'est vrai qu'il donne de l'argent, mais pas au sens de la prostitution.
Это часть подобного отношения. Это правда, что он дает деньги, но не в смысле проституции, а в смысле дать кому-то возможность жить, жить лучше или просто существовать. Он делал то же самое и с актрисами. Помогал им получить место в театре или опере. Когда у него есть деньги, это очень щедрый человек.
Pour moi, le charme de Casanova, c'est qu'il accepte sa propre féminité.
Для меня обаяние Казановы в том, что он принимает свою собственную женственность. Я думаю, женщины очень чувствительны к мужчине, который не только играет в мужчину, но который признает их как женщин, поскольку не боится женственности в себе самом. Есть фрагмент, где он описывает любовный момент и говорит: «Я больше не знал, к какому полу я отношусь». Иными словами, он принимает эту неопределенность, в которой любовь рождается одновременно, как благодаря его полу, так благодаря и полу противоположному. Он возвращает женщине позитивный образ женственности. И я думаю, он чувствует, мы видим, что он это чувствует, потому что он постоянно это повторяет. Физическая любовь его интересует только тогда, когда есть удовольствие в беседе и наслаждение за столом. То есть с женщинами он хочет разделять множество вещей, не только постель. Он хочет говорить, то есть ум, культура очень важны для него. Он хочет шутить, смеяться, вместе есть. Он хочет делить очень многое с женщинами, которых он встречает.
Радио «Свобода», «Казанова. Европейская судьба». Передача пятая «Казанова и Дон Жуан». Продолжим через две минуты после рекламы. Говорит радио «Свобода». Казанова, «Европейская судьба». Передача пятая «Казанова и Дон Жуан». микрофона Марио Корти. Дон Джованни прячется на кладбище. Его разыскивают Донна Анна и ее жених. Он убил командора, отца Донны Анны. Его разыскивает оскорбленная Донна Эльвира. Он ее соблазнил и бросил. За ним охотится крестьянин Мазетто. Он соблазнил его невесту Дзерлину. К Дону Джованни прибегает Лепореллу. Оба встают перед надгробным памятником командора. Дон Джованни в шутливом настроении. Он заставляет испуганного и суеверного Лепореллу пригласить статую командора на ужин от его имени. Статуя внезапно оживает и отвечает за могильным голосом: «Приду».
Finiscila, non è tempo, mi metto questo andare, mi metto questo andare. E capriccio, è giusto che spassetto, io sento di gelar, lo voglio far premar, lo voglio far premar. E seguita a guardare, e seguita a guardare. Noi, noi, no, 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 attendete, oh, attendete.
Автору либретто Дон Джованни. Как и Казанова, Да Понте был авантюристом. Он тоже родился на территории Светлейшей Республики Венеция, в городе Ченеда в 1749 году. И при рождении звали его Эммануэле Конильяно. Отец его Еремия, младшие братья Барух и Анания. И все они регулярно посещали местную синагогу. Эммануэле Конильяно стал Лоренцо да Понте, приняв имя и фамилию местного епископа в 14 лет, когда он и вся его семья во главе с отцом Еремией приняли крещение, а было это в 1763 году. Учиться да Понте отправили в духовную семинарию. Он стал католическим священником, но страсть прекрасному полу заставило его забыть о своих обязанностях духовного лица. В Вене да Понте стал придворным поэтом, поэта Чезарео. Написал множество оперных либретто для таких композиторов, как Антонио Сальери и Мартино и Солера. Для Моцарта он написал «Свадьбу Фигаро», «Дон Джованни» и «Так поступают все женщины». Когда его покровитель, император Иосиф II, умер и на престол взошел Леопольд, да Понте впал в немилость, и ему пришлось покинуть Вену. В Триесте женился на англичанке и отправился в Лондон. По пути заехал в Дукс повидаться со своим другом Казановой, о чем мы говорили в одной из предыдущих передач. В Лондоне да Понте, среди прочих, открыл магазин итальянских книг. Через несколько лет ему приходится бежать от долгов за океан, в Америку, на корабле «Коламбия». В Нью-Йорке был книготорговцем, преподавал итальянский язык и литературу, стал первым преподавателем итальянской литературы при Колумбийском университете. Музыковед Паул Нетл в книге «Другой Казанова. Взгляд на музыку и манеры XVIII века» предполагает, что в конце жизни да Понте вернулся к религии отцов, к иудаизму. Но, как мы уже знаем, церемония похорон да Понте состоялась в Нью-Йоркском католическом соборе. Говорит радио «Свобода». Казанова «Европейская судьба». Передача пятая. Казанова и Дон Жуан. В чем они отличаются? Лидия Флем, Брюссель.
Pour moi, une des plus importantes différences, c'est le rapport à la religion. Je pense que Don Juan.
Для меня одно из важных отличий — это отношение к религии. Дон Жуан неизменно на стороне нарушения законов и границ. Он хочет показать, что ничто ему нипочем, что он сильнее, чем всесильный отец. Он бросает вызов Богу, так же, как он бросает вызов командору. Дон Джованни, Дон Жуан — это миф, который имел большой успех в христианской Европе, как маркиз де Сад. Поскольку мифические они или реальные, это персонажи, которые в христианском мире пытаются приступить моральный закон. Казанову я прежде всего чувствую как итальянца, не как испанца. То есть, как кого-то, у кого есть вкус к жизни, кто ищет счастье, и в известном смысле, как кого-то, кто близок к миру античности, эпикуреец, стоик. Я думаю, что даже если мы находим у него в тексте места, которые имеют отношение к христианской морали, а там немало теологических размышлений, по его манере жить, я думаю, его можно бы назвать почти язычником. Возможно, именно это и смущает людей, особенно, возможно, в Италии. Это человек, который действительно не испытывает чувства вины в своих трансгрессиях, превосхождениях и нарушениях. Он хочет, он ищет любви счастливой, радостной. Это один из аспектов.
L'autre aspect, évidemment, pour comprendre ça, c'est que il a été abandonné très jeune par sa mère.
Другой аспект, который нужно понять, это то, что он был брошен матерью в раннем возрасте, и, как я думаю, он стремился не вызывать ненависти со стороны женщины. Его чрезвычайно пугало, что женщина может на него обидеться. То есть это полный антипод Дон Жуана, который не боялся ранить чувства женщин, бросать их, смеяться над ними, насиловать их, чего Казанова не делал, во всяком случае писал, что не делал. Он хочет, чтобы женщина была согласна. В отличие от Дон Жуана, он ищет благорасположение у женщины, ее согласие. Мысль о том, что его будет преследовать ненависть со стороны женщин, да и мужчин, хуже этого для Казановы нет.
Как говорила Лидия Флем, вызов Дона Джованни и командору символизирует вызов Богу. Является. Он говорит Дон Джованни, «Ты пригласил меня, я здесь». Но каменный гость добивается у Дона Джованни раскаяния. Тут Дон Джованни и проявляет свое донжуанство, свой бунт против Бога. Дон Джованни не сдается, и каменный гость уводит его в преисподнюю. Здесь уместно повторить слова, сказанные в предыдущей передаче американским казановистом Томом Вителли.
Дон Жуан был ненавистником женщин, эксплуататором и потребителем женщин. В его отношениях с женщинами присутствует карательный аспект. Казанова же любит женщин. Это очень хорошо показала Лидия Флем в ее недавно опубликованной биографии Казанова. Казанова разоряется ради женщин. Он отдает все, чем обладает, во всех отношениях. Деньги, время, энергию. Все, что у него есть, отдается женщине. Итак, Казанова любит, Дон Жуан ненавидит. Другой аспект состоит в том, что Казанова избегает трагедии. У Казановы нет трагического элемента, тогда как история Дон Жуана – трагическая история.
Di poco vi è la storia.
предыдущей передаче я привел рассказ Майснера о встрече в Праге Казановы и Моцарта. Рассказал об участии Казановы в создании либретто оперы «Дон Джованни». Но, повторяю, состоялась ли на самом деле та сцена с Моцартом на Бертранке и какой именно вклад Казанова внес в моцартовский «Дон Джованни», мы с достоверностью не знаем. Однако у меня возникла странная мысль. Во время пребывания в России под Петербургом в одной избе Казанова увидел девушку 13 лет необыкновенной красоты. С помощью Степана Степановича Зиновьева, впоследствии ставшего послом в Испании, Казанова покупает ее у отца за 100 рублей. Как пишет Казанова, он научил ее итальянскому языку за 3 месяца. Казанова дал ей имя Заира. По-итальянски это звучит «Заира». Заира очень ревновала к Казанове и часто устраивала ему скандалы. Но что больше всего удивляло венецианца, это то, что девушка заставляла его ее бить. Казанова пишет, после побоев она делалась нежной, и любовь скрепляла примирение. Рабская душа почешет в затылке после порки и решит, раз бьет, значит любит. В опере «Дон Джованни» есть персонаж, чье имя похоже на Дзаиру, Дзерлина, деревенская девушка. Дзаира, Дзерлина, умоляет Мазетто, ее жениха, уверенного в том, что она ему изменила с «Дон Джованни», бить ее. «Бей, бей, милый Мазетто, бедную твою Дзерлину, я тебе ручки поцелую». Кто знает, может, этот фрагмент и принадлежит Казанове. Дом Лидии Флем. Расставаясь, я задал последний вопрос. Психоаналитик, она занялась Казановой. Была ли в этом какая-то польза для ее основной профессии?
Я очень удивлена вашему вопросу. Хорошо. В моей работе психотерапевта люди часто говорят, вот моя мать не дала мне того-то, мой отец не сделал для меня того-то. Люди жалуются и возлагают ответственность на своих родителей, на свое окружение. И зачастую ожидают многого от внешнего мира, а от самих себя очень немногого. И есть одна принципиальная трудность, которую я слышу со своего психоаналитического дивана. Это трудность отречься от некоторых мечтаний, чтобы вновь обрести энергию.
Il est vrai qu'une partie de chacun de nous
Это верно, что часть каждого из нас обусловлена нашим прошлым, нашей историей. И однако мы способны обрести иной взгляд на нашу историю. По сути, это и есть то, что я пытаюсь сделать с моими пациентами, помочь им взглянуть по-иному на их историю, с тем, чтобы высвободить энергию, которая скована в их детстве, их обидах, страхе и так далее. Попытаться сделать их более свободными от их истории, чтобы они смогли вернуться к полнокровной жизни и не оставались загнанными в тупик своего прошлого.
После пражского интермеццо Казанова возвращается на свой островок, в Дукс. Ему 62 года. После его смерти, 10 лет спустя, среди его бумаг найдены стихи на французском языке. «Нет радости без тайны, без тишины нет тайны. Очарование – мой досуг, а одиночество – желание. Sans mystère, point de plaisir, sans silence, point de mystère. Charme divine de mes loisirs, solitude que tu m'es chère». С вами прощаются Руслан Гришанов и Марио Коптев.